Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда». Сегодня о доступности легковых машин гражданам Российской Федерации. И вообще, мы попытаемся поспорить даже более чем об этом. Может быть, сегодня Путин, президент Российской Федерации, поручил правительству Российской Федерации до 15 апреля доложить о мерах по повышению доступности легковых автомобилей для россиян. И в этой связи, как кажется, важно поговорить, а может быть, правительство должно заниматься не мерами по повышению доступности легковых автомобилей, а, к примеру, заняться более активно или совсем активно и только об этом заниматься по повышению доступности гражданам общественного транспорта. Так легковые машины или общественный транспорт, или и то, и другое примерно одинаково. Вот об этом мы будем говорить. Еще раз напомню, что вы слушаете нас и смотрите либо в интернете, либо в радиоэфире. Москва и Подмосковье. Тут интернет, он всемирный, а вот радиоэфир только Москва и Московская область. Пишите нам через смс-портал, через телеграм, либо звоните. Много народу пишет по поводу предыдущей темы про морковку с картошкой. Ломаная и нестандартная морковь с картошкой в 21 веке — это как гайку с плохо нарезанной резьбой считать, что она стандартная. Юрию не нравится идея. Он же пишет, это из той серии, как раньше говорили, что маргарин лучше и полезнее сливочного масла. А такое действительно было. Это про советские времена, про которые, кстати, Валентин пишет нам, не сгущайте краски, в советское время и картошка, и другие овощи были нормальные. Все нормальные натуральные продукты подвержены гниению. Вы считаете, что сейчас продается картофель в магазинах лучше, задается вопросом Валентин. И представляете, я готов в этом смысле сказать, да, я считаю, что сейчас картошка лучше. Потому что я помню, вот эти магазины овощей и фруктов, они были, мягко говоря, не идеальны. А я бы сказал, даже хуже. Рафаэль Марданшин к нам присоединяется, заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Мы начинаем разговор по теме про автомобили. Рафаэль Мирхатимович, да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, правительство должно будет до 15 апреля разработать меры по повышению доступности легковых автомобилей. Это наша сегодняшняя тема, но вот у меня вопрос. А когда говорят об этом, может быть, сначала все-таки говорить о повышении доступности общественного транспорта?
Ну, об этом тоже говорим. И для этого делается очень много, чтобы повысить доступность общественного транспорта, в первую очередь городского, в том числе и электротранспорта, это и трамваи, и троллейбусы. Особенно это заметно, мы это очень видим хорошо в крупных городах, в Москве, Санкт-Петербурге и в многих столичных городах наших субъектов Российской Федерации.
Нет, просто вот, например, наш слушатель пишет, куда уж доступнее его делать, и так в каждом более-менее крупном городе страшные пробки.
Но здесь же вопрос идет не о том, чтобы... Ну, тут, да, есть, так скажем так, палка о двух концах. Все-таки мы говорим о том, что нужно увеличить доступность легковых автомобилей для россиян, а в то же время, зачастую, особенно в крупных городах, ограничиваем проезды в центр города, ограничиваем количество стоянок, и в целом парковочных мест. И поэтому... У многих наших граждан такая дилемма и встает. Что делать? Все-таки больше на общественном транспорте ездить и на такси, или все-таки приобретать себе в собственности легковой автомобиль? Поэтому тут уже такая борьба идет и неоднозначная. И когда мы говорим, что нужно увеличить доступность легковых машин, но здесь я думаю, что, конечно, в первую очередь идет речь о доступности наших отечественных автомобилей, чтобы все-таки наши отечественные автомобили были конкурентоспособными с иностранными автомобилями, в первую очередь по цене, по качеству, по комплектации, и от этого, конечно, будет зависеть в том числе и спрос на наши отечественные автомобили.
Но тут тоже вопрос, потому что, ну вот мы уже слышали по поводу того, как здесь в Москве начали делать новые москвичи. Но первые же люди, которые эти новые москвичи увидели, удостоверились в том, что это, в общем, не очень отечественный автомобиль.
Но в любом случае, если автомобили выпускают уже на наших заводах, на наших предприятиях, они уже считаются наши отечественные автомобили. Тут, конечно, встает второй вопрос. Чтобы максимально сделать выпуск наших вот этих отечественных автомобилей без иностранных комплектующих.
А зачем?
В основном, во-первых, иностранные комплектующие зачастую увеличивают стоимость автомобиля. Особенно вот в данный момент, так как это связано с логистикой сложной, которая в данный момент у нас сложилась. И, ну и, конечно, сложности с доставкой комплектующих и запчастей в связи с этим для автомобилей. Поэтому их, это приводит к удорожанию. Если эти все комплектующие и запчасти будут отечественного производства, скорее всего, они будут и дешевле по цене, более доступными, и это приведет к, в том числе и к уменьшению стоимости автомобиля.
Но подождите, если сейчас начать выпускать ВАЗ-2101, он наверняка будет дешевым, но это не будет современная машина.
Я как раз и говорил, что нужно делать все для того, чтобы автомобили были именно не только цена была за счет того, что это какие-то старые модели автомобилей. Как раз и говорится о том, чтобы повышать и комплектацию увеличивать автомобилей и добиваться уменьшения стоимости автомобилей за счет того, что... Ну, тут много факторов, конечно, могут влиять. И, конечно, нужно увеличивать и в том числе и повышать спрос на отечественные автомобили за счет рекламы. Потому что обычно мы видим в телевидении рекламу иностранных автомобилей. Конечно, нужно, чтобы и наши отечественные автомобили хорошо, грамотно рекламировали и продвигались.
Просто здесь есть какая-то непонятная история. Мы же знаем по поводу этих всех мировых автоконцернов, что они огромные деньги вкладывают в развитие. И для того, чтобы разработать собственную новую современную модель, они тратят очень большие деньги, и оттого эта новая модель, как правило, дорогая. А мы же говорим о том, что нам надо и новую, и дешево. А как это можно осуществить?
Ну, я как раз и говорил, что, конечно, нужно увеличивать комплектующие максимально и запчасти, чтобы это были отечественного производства, за счет выпуска автомобилей лучшего качества, большей комплектации. Ну и я думаю, что тут есть еще такой аспект. Конечно, это идет где-то и в противоречие с тем, что зачастую у нас, как я уже говорил, особенно в крупных городах, все делается для того, чтобы люди больше ездили на общественном транспорте. И здесь встает вопрос, вот как лучше поступить. Плюс еще у нас многие застройки, особенно в центрах, в центре городов, старые постройки, и просто элементарно не хватает парковочных мест около жилых домов, в центре городов не хватает стояночных мест. И зачастую люди из-за этого, конечно, уже предпочитают общественный транспорт или такси вместо легкового автомобиля. И здесь вот в том числе, я думаю, что как-то системно этот вопрос нужно прорабатывать, в том числе и, возможно, менять градостроительную политику, чтобы у нас дворы не... во дворах были достаточное количество парковочных мест, хотя бы для тех граждан, которые непосредственно там проживают, чтобы не было вот таких заторов, и, как мы видим, даже в телепередаче, и средств массовой информации, когда идут вот эти баталии, бои местного значения за парковочные места, за шлагбаумы, для того, чтобы проехать во дворы. Это тоже, в том числе, и один из факторов, который зачастую и приводит к тому, что люди думают о том, зачем нам покупать автомобиль, если мы живем в многоквартирном доме, а его ставить негде.
Хорошо. Тоже приводит к тому, да, что... Много вопросов. Но еще один вопрос я должен вам задать. Один из наших слушателей написал. Вот мы говорим о меры по повышению доступности легковых автомобилей. Ну вот вы, как депутат Государственной Думы, можете сказать, а доступные это сколько в рублях?
Ну, это же все зависит от того, что какая комплектация. Но в данный момент доступные считается, я думаю, что с учетом Если до недавнего времени, скорее всего, эти были автомобили стоимостью до 1 миллиона рублей, то теперь, я думаю, что эта цена увеличилась за счет того, что у нас цены на автомобили за последний год значительно увеличились. Я думаю, что этот доступный автомобиль, это где-то, скажем так, до 1,5 миллиона рублей.
Спасибо. Рафаэль Марданшин был с нами на прямой связи. Он депутат Государственной Думы, зампред Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. При такой экспансии китайского автопрома наш отечественный просто обречен, уверен Серж из Казани. Еще кто-то из слушателей не перепроверял цифры, поэтому написал. Юрий, «Москвич-3» в Китае, где он оригинальный, стоит 800 тысяч рублей, а у нас... 2,5 миллиона. Я вот слышал все-таки скорее про 2 миллиона, чем про 2,5, но и даже 2 миллиона это не 800 тысяч. Непонятно. Дамер пишет, эксперт понимает, что машина не может стоить как дом или квартира. Так может быть это потому, что дом или квартира стоят недостаточно дорого? Но тут ведь какая штука? У нас доллар до 100 рублей подорожал, машины в два раза стали дороже, доллар упал, а цены на машины нет, пишет Михаил. Ну, понимаете, Михаил, если цены на машины не упали, значит, их продолжают брать по такой цене, по которой есть. Если бы их не брали, их бы не продавали за эти деньги. Наши запчасти недостаточно хороши, они не выдерживают никакой критики, шрусы каждые полгода менял, пока не попались БУ из 90-х, рассказывает нам 45-й. Итак, у нас сегодня два голосования. Заходите в телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей и голосуете. Тут два подхода. Ну, во-первых, есть ли у вас машина? И мы пытаемся понять, как раз есть машина, желание, возможности. Тут 5 вариантов ответа. Первый вариант. Да, у меня несколько автомобилей. Второй вариант. Да, одна машина есть. Нет, но хочу купить. Готовлюсь, там деньги собираю. Четвертый вариант. Нет, хочу купить, но позволить себе этого не могу. И, наконец, пятый вариант. Нет, и не хочу я этой машины. Вот, ну, мы так, видимо, предполагаем, что вот пятый вариант выберут любители общественного транспорта. Теперь дальше. Про общественный транспорт отдельно. Должно ли правительство, на ваш взгляд, повышать доступность автомобилей для населения? Первый вариант. Да, однозначно должно, это его работа. Второй вариант. Да, но больше силы они все-таки должны тратить на доступность общественного транспорта. И, наконец, третий вариант. Нет, власти должны думать только о доступности общественного транспорта. А машины люди уж сами на свои деньги купят. Голосование идет. Спасибо. Первые 700... Нет, 600-500 человек первые уже есть. Присоединяйтесь, голосуйте. А теперь ваши звонки. Слушаем. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вот первое, что хотел бы, знаете, обратить внимание, не надо вообще говорить про отечественные автомобили или неотечественные. Потому что если так хорошенько подумать, отечественных автомобилей вообще никогда не было.
Ну так, может быть, должно быть. Подождите, может быть, должно быть.
Что?
Я говорю, может быть, и не было, а должно быть.
Ну, этого уже не получится. Надо понимать, что вот, ну что значит не было, должно быть. Во всем мире есть всего несколько производителей, три, которые производят вот свои автомобили. Все остальные это какие-то реплики.
Слушайте, вот лет 30 назад мы бы с вами говорили, и вы бы сказали, ну про Китай ты чего? У них вообще не может быть автомобилей.
Нет, почему нет, не надо говорить. Я про это говорю, что у китайцев такие же автомобили, такие же там реплики.
Еще раз, но 30 лет назад их не было.
Не было, они не смысл. Я поэтому говорю, что не надо говорить, наши автомобили не наши. Можно купить по лицензии автомобиль делать, не в этом смысл. Смысл в
доступности. Не, он будет наш, когда мы его по лицензии но купим. Будет. Странный подход. Автоэксперт Игорь Маржаретта к нам присоединяется. Игорь, добрый вечер. Игорь. Игорь не слышит нас, судя по всему. Попробуем перезвонить. 7373948. Идеально, пишет Дисконнект, когда машина очень доступная, но никому особо не нужна, потому что общественный транспорт суперудобно. Утопия. Вопрос. Дисконнект. Не, я понимаю, что у нас огромная часть территории планеты, но все-таки, когда машина очень, очень доступная, она есть у каждого, но он при этом не особо ей пользуется, а пользуется общественным транспортом. А где парковать будем? Игорь Маржаретта, попытка номер два. Игорь, добрый вечер.
Приветствую.
Итак, про меры по повышению доступности легковых машин для россиян. Сегодня в новостях есть поручение президента Путина до 15 апреля, а потом они часто будут докладывать. Тут вопрос возникает. А куда мы эти все автомобили девать-то будем?
Ну, в общем, да, проблема есть, потому что у нас сегодня есть на рынке доступные автомобили. Да, ИКСИК недорогие. Гранты, цена которых начинается там от 600, по-моему, 60 тысяч и до 800 чем-то тысяч. В принципе, на этой машине есть еще даже скидка 20% по программе льготного кредитования. Но нету такого количества покупателей. К сожалению, сейчас рынок у нас, рынок покупателей, а не рынок продавца. И то, что я сейчас для себя сформулировал, это называется так называемый мобилизационный тип поведения потребителя, когда люди...
Они мобилизованы, они не знают, может быть, завтра понадобится тратить на что-то другое?
Да, в этом смысле. Не в том смысле, что их мобилизуют, а в том, что они мобилизуют свои ресурсы, и часто эти ресурсы не очень такие большие, скудные. Люди не очень понимают, как будет развиваться экономика, что будет в политическом плане, как, что, какие еще санкции нас долбанут по башке. И поэтому как-то вот сейчас и сообщения на рынке недвижимости...
Нет, погодите, Игорь, стоп. Давайте вернемся к началу. Вы начали с того, что вообще доступные машины есть. Если... А потом говорите, просто люди их не покупают. Значит, эти доступные машины должны стать дешевле, разве нет?
Ну, дешевле уже невозможно, потому что автомобиль надо делать из металла и из каких-то нормальных материалов. Они, знаешь, из чего делали в народе там. Шутка такая, про дендрофекальный способ. Нет, автомобиль должен сделать из надежных материалов и соответствовать требованиям безопасности, экономичности, надежности. В принципе, Гранта соответствует. Она неплохо продается. Но у нас есть действительно пробелы на рынке на сегодняшний день. У нас есть очень дешевые автомобили и дорогие. А между ними нет ничего. У нас практически за этот год испарился весь такой средний класс автомобилей, то, что больше всего продавалось.
Не, ну, в этот момент, если бы я был представителем мэрии Москвы, я бы сказал, а «Москвич-3»?
«Москвич» только начали собирать. В этом году соберут 600 машин, как обещают. И на общую ситуацию на рынке это пока еще не здорово повлияет. «Москвич», будем говорить, что может повлиять на ситуацию, начиная там с 23-го, 24-го года.
Тогда еще... Хорошо, тогда еще один вопрос. Ну, правда, мы знаем, что в России нет столько дорог, сколько автомобилей. Ну, потому что иначе бы в городах не было таких пробок. А это не только проблема Москвы и миллионников. Потом дальше. Есть история. Городское население растет. Следовательно, это мы не американцы. Мы не живем, когда каждому надо ездить на машине. Может быть, власти должны заниматься общественным транспортом, а не доступностью легковушек?
Они и занимаются. Занимаются во всех крупных мегаполисах. В Москве этот вопрос очень неплохо решен. Сам езжу каждый день. В других городах хуже, лучше, но решается. Что же касается автомобилей, у нас первая задача – это же не сделать их больше, а сделать их новее. У нас, к сожалению, средний возраст автомобиля сейчас 14 лет. Это очень много. Это очень много. У нас 20% автомобилей старше 20 лет. Это очень неприлично. Вот нам бы заместить вот эти старые, небезопасные, неэкологичные автомобили на что-то новое, более современное. Вот это важная задача. И для этого как раз и нужно нам, чтобы были новые заводы, чтобы были новые марки, модели, доступные для людей. И были, наверное, какие-то государственные программы, типа программы льготного кредитования, ну, какие-то еще другие, чтобы люди могли реально сдать свой старый Редван и потом купить тот же самый «Москвич-4» или что-нибудь иное.
Понял, спасибо. Автоэксперт Игорь Маржаретто был с нами на прямой связи. Игорь Владимирович пишет, 30 лет назад, Игорь Маржаретто, кстати, Игорь Александрович, а это Игорь Владимирович пишет, 30 лет назад у Китая не было машин, а у них и сейчас их нет. То есть то, что у них сейчас есть автомобиль, можно назвать с большой натяжкой, при том, что автоэксперты и специалисты уже, в общем, давно сказали, люди, которые говорят, что у Китая нет автомобилей, они либо не посмотрели, что произошло с Китаем за прошедшие 30 лет, либо они не признают уже сложившуюся ситуацию. У Китая есть автомобили. Ну, так говорят специалисты, но Игорь Владимирович говорит, нет, нету автомобилей у Китая. Юрий Каменков, личный автомобиль – это вопрос статуса и престижа. Людям не нужны дешевые и доступные автомобили. Люди с большим удовольствием покупают автомобили крутые. Дамер настаивает, что надо пустить сюда вторичный рынок за копейки. Это противоречит всем экономическим заявлениям, которые звучат в последнее время в Российской Федерации. Значит, все надо пускать за копейки. Ну, тогда сыр. Помните про сыр, сколько лет мы говорили? Теперь вот, видите, сыр есть. Может быть, тогда и с автомобилями через какое-то время будет. Доступные, пишет тот же Дамер. Вы понимаете, что не должен человек работать годами на покупку машины? А покажите, где, собственно, люди не работают годами на покупку машины? Не, у нас не дешевые машины. спорить с этим я не стану. Но говорить о том, что они там супердоступны где-то за границей, я бы тоже не стал. Зачем нам нас дурачат с этими автомобилями эконом-класса, пишет Альберт, которые нам втюхивают втридорога и автокредитами. Ну так не покупайте втридорога и автокредитами. Пользуйтесь общественным транспортом, и тогда вас никто не одурачит. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Геннадий, Москва. Слушайте, ну мы опять, наверное, наступаем на эти грабли. У меня, кстати, автомобиль 18 лет.
Зачем?
Ну так случилось. Значит, смотрите, мы наступаем на те же грабли, вот как с Рено, да? Вот это вроде как бы наша машина была, а Рено ушло, все, ничего не осталось.
Ну почему нет? Что-то как раз осталось, просто самые фишки, да, ушли тоже.
Ну, знаете, а вот эти пограничные вещи, просто у меня у товарища, вот, ну, как бы там такое полу-Рено, да, то есть, как бы, подвеска от Рено, а двигатель наш, вот сейчас, ну, с запчастями, кстати, ну, не очень хорошая ситуация вот у него, да, то есть там и не подходит, и кривые программы эти подбора, ну, я сразу говорю, да, тут надо решить раз и навсегда, ребята, либо мы, то есть, мобилизуемся и делаем свой автомобиль, прям свой-свой, да?
Но вот. При этом мы признаем, что раньше у нас это никогда не получалось.
Ну, знаете как, Юрий, ну, во всяком случае, не получались автомобили, получалось что-то другое. Вот, вот в чем дело. А сейчас у нас ни автомобиля, ни того нету, что у нас получалось.
То есть,
вот
интересно, все-таки, что же было в виде какой-нибудь ВАЗ-2109 у нас в свое время? У меня есть автомобиль, пишет Никитец, и мне не хочется покупать квартиру в больших ЖК, так как там машина будет сразу недоступна. Доступный каршеринг решит многие проблемы и пробок, и парковок, пишет Серж из Казани. Ну, вот вам в Казани пока не везет, а здесь-то в Москве уже заговорили о том, что доступный каршеринг как раз из москвичей состоять-то и будет. Мне не нужна машина для престижа, я в возрасте, пишет Елена, а возить внука и сумки на дачу можно и на бюджетном варианте. А может быть, все-таки общественный транспорт? Халдей, будет расти черный рынок поддельных автозапчастей, а все в связи с конскими ценами на автомобили. Но мы справимся кто-то с чем-то. Не очень понятно, почему в связи с тем, что автомобили с конскими ценами, растет черный рынок нормальных запчастей. Нет, поддельных, а не нормальных. Непонятно. Игорь Владимирович, еще раз. Но вы погуглите... Посмотрите, вот это ваше, у них есть копия автомобилей в натуральную величину, но по факту это моторизованная коляска. Это вот как если бы вы к нам присоединились в 2022 году и говорили про китайский автопром где-то начало 2000-х. Про копии автомобилей в натуральную величину и так далее. Вы все-таки, ну, чуть-чуть, ну, заставьте себя. У меня старый американец, больше 30 лет, и запчасти без проблем до сих пор поставляются, пишет 968-й, мол, на что я заменю? Где у вас в отечественном автопроме может быть старый американец? Да, действительно вопрос. 7373-94, два голосования, не забывайте. Первый вопрос, есть ли у вас машина? Да, несколько, да, одна, нет, хочу купить, но не могу позволить, и нет, и не хочу. Это первый вопрос. А второй вопрос, должно ли правительство повышать доступность автомобилей для населения? Да, однозначно, да, но и должно заниматься общественным транспортом. И, наконец, третий вариант, нет, они только общественным транспортом и должны заниматься, а население пусть само покупает эти автомобили. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет и у каждого своя правда.
Продолжаем. Вторник, 6 декабря, 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда» о доступности легковых автомобилей. Президент... Да, кстати, про доступность легковых автомобилей. В Москве они вполне доступны. Дороги не очень доступны. Прямо сейчас 6-бальные пробки уже. Нам обещали 6 баллов к 6 вечера. Сейчас еще половина 6-го, уже 6-бальные пробки. Но по прогнозам Яндекса, например, это максимум, что сегодня будет. 2 часа или 2,5 часа 6-бальных пробок. Те проблемы, о которых я уже говорил, Садовое кольцо в районе поворота в сторону трех вокзалов или, к примеру, Садовое кольцо в районе поворота на проспект Мира, там совсем все тяжело, и так было плохо, а теперь совсем плохо. То же самое в районе станции метро Октябрьская на Садовом кольце, пробка на третьем транспортном кольце, которое от пересечения с Варшавским шоссе, теперь удлинилась, и она уже где-то, я даже не знаю, за Лужниками, что ли, начинается. В общем, усложняется, все усложняется. Съезд с третьего кольца на шоссе энтузиастов очень плохой, 6 баллов, еще раз напомню. А президент России Владимир Путин поручил Кабинету министров до 15 апреля доложить о мерах по повышению доступности легковых автомобилей для граждан еще. Так сказано в документе, который опубликован на сайте Кремля. Ежеквартально будут определять целевой показатель, который характеризует увеличение доступности автомобилей. Так говорят, будут делать в 2023 году. Но надо ли это делать? Вот вопрос. У нас два опроса в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Первый, не про надо ли это делать, если у вас машина и хотите ли вы, чтобы у вас была машина. Там 5 вариантов ответа. Присоединяйтесь, посмотрим, что получится в итоге. А второй вопрос как раз, а надо ли это делать? Должно ли правительство повышать доступность автомобилей для населения? Есть вариант «да, однозначно должно». Есть вариант «нет, вообще не должно помогать насчет автомобилей». Правительство должно заниматься общественным транспортом. Ну и третий вариант, он такой, середина наполовину. Да, но больше сил власти должны тратить на доступность общественного транспорта. Ну, как-то так, и на то пусть тратят. Посмотрим, кстати, более популярный, в полтора раза более популярный опрос про общественный транспорт, уже в полтора раза больше, больше 1000 человек проголосовали, а вот про вопрос, есть ли у вас машина, всего 760 человек. Присоединяйтесь, голосуйте, и давайте продолжаем. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да.
Ну, если правительство занялось этой проблемой, значит, это нужно, я так понимаю. А производство уже, вот смотрите, своих запчастей, это, скажем, мне кажется, утопия. Почему? Потому что автомобиль стоит из 1000 запчастей.
Не-не, подождите, давайте мы сначала со своими автомобилями разберемся, а уж потом будем говорить про свои запчасти.
Это как это? Если мы будем производить свои, была же тема такая, что надо производить свои запчасти. Чтобы...
Подождите, к их автомобилям?
Комплектующие для автомобиля.
Нет, еще раз, свои запчасти к их автомобилям?
Свои запчасти к нашим автомобилям. То есть выпускать наш автомобиль из наших комплектующих.
Так я вам об этом и говорю. То есть давайте мы сначала с автомобилем разберемся, а то вы начали с запчастями. Ну, теперь понял, ваша логика иначе выглядит.
Да, то есть комплектующие, чтобы производить. Ведь мировые фирмы, вот, например... подшипники, амортизаторы, там, лобовые стекла, металл. Вот это все мировые фирмы, которые...
Нет, погодите, погодите. Ну, эти разговоры просто у нас уже были. Я вам хочу напомнить о существовании даже сейчас Нивы и о существовании советских автомобилей. Они как-то без мировых вот этих грандов могли и шестеренки делать, и подшипники делать.
Это могли раньше, а сейчас уже не могут. Чтобы сделать, например, автомобиль дешевым, надо сделать массовое производство.
Смотрите, тогда нет, ну вот я опять теперь вам повторю. Раньше было китайское автомобильное производство, которого не было, а теперь оно есть.
А деньги Китая? У Китая огромные деньги, они вложили в это производство. У них сначала, может быть, и не было прибыли, а был убыток. То есть только за счет вложения огромных средств можно делать нормальные комплектующие.
Да? То есть мы, как Китай, не можем. Я понял, спасибо. Срочное сообщение. Министр здравоохранения Мурашко, во-первых, сказал, что у нас есть лекарства против гриппа, а во-вторых, призвал носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Это молнии, которые в эти минуты появляются. Имейте это в виду. 7373948. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я с позиции такого потребителя. Вот недавно как раз передо мной встал выбор покупки машины. Вот. Необходим, ну, то есть, был критерий, да. Нужна машина, которая будет возить там непродолжительное время. Вот. От дома до работы и обратно, и все. Вот. То есть, выбирал там...
Вы просто скажите, а общественный транспорт никак?
А общественный транспорт, понимаете, я живу в Московской области, и вот до места работы, ну, невозможно добраться общественным транспортом.
Такой, не, а место работы тоже в Московской области?
Да, и место работы Московская область, просто. Вот, разные направления, поэтому и нет,
собственно
говоря, такой возможности. Ну, так я о чем? И вот выбирал автомобиль с минимальными вообще критериями, то есть на ручной коробке. Вот, суть в чем? Суть в том, что когда я приехал вот в салон «Лады», да, и вот как раз вот «Гранту» рассматривал, да, цена одна, а потом начали говорить про кредиты, потом кредит там вышел в районе там 14% автокредит, и я понимаю, что...
Так, подождите, а без кредита вам не продавали?
Нет, а без кредита, ну, нет такой финансовой возможности.
То есть кредит вам был нужен все-таки?
Да, он мне был нужен, и получается, что, условно говоря, за цену, которую я себе в итоге приобрел автомобиль поддержанный, вот, то есть у меня был вопрос, да, я готов переплатить, если это будет новый автомобиль, но получается, что тот автомобиль новый, который с минимальной комплектацией, у нас там идет... Даже стеклоподъемника электронного нет.
Не-не-не, это я как раз все понимаю, потому что я однажды себе поставил такую же задачу. А попробуй-ка я купить новый автомобиль, а потом по привычке все-таки понял, что вот все-таки бэушный как-то мне роднее. Спасибо. 737. Подшипники в России делает группа ЕПК. Они стоят, они стоят во всех авто российского производства. Все работает. Это Андрей 964 пишет, 572 пишет. Странно, вот только что ведь мелкой некондиционной картошкой восхищались, а теперь дешевые автомобили им не нравятся. Не понимаю. Ни одна страна в мире не производит сейчас 100% комплектующих, пишет 699-й. У нас же мировая кооперация. А надо ли делать это? Надо ли делать то, что поручает президент? Конечно, надо, пишет Анатолий Анатольевич. А вы можете объяснить, почему? Ну, то есть, кроме того, что раз сказал президент, значит, надо. Но вы-то что думаете по этому поводу? Правительство, оно знает, надо делать, президент поручил, и они сделают. А вы-то что думаете? Вы так и не написали. Для чего нам свой автопром, написал 639-й? Ваш же Рено продавался не от хорошей жизни. У нас маленький рынок, куда мы их продавать будем? Ирану, что ли? У них свои есть или китайцев покупают. Андрей Осипов, автоэксперт и журналист, к нам присоединяется. Андрей, добрый вечер.
Здравствуйте.
Итак, Путин поручил правительству принять меры по повышению доступности легковых автомобилей. Вопрос простой. А может быть, правительство должно заниматься общественным транспортом?
Да, оно им и занимается.
Нет, просто
много органов.
Да, ну у нас вон, смотрите, какие пробки. Может быть, правительство должно вообще не заниматься доступностью легковых автомобилей?
Ну, этого, я думаю, что этот вопрос лучше переадресовать господину Собянину, он наверняка ответит на него положительно вместе с господином Лексутовым.
Нет, подождите, но вы думаете, страна должна помогать людям покупать или не должна?
Я считаю, что должна, но эти вопросы не связаны. Вопрос владения транспортным средством в нашей стране всегда достаточно актуален был. У нас, к сожалению, автомобиль по-прежнему это не то чтобы средство передвижения, и даже не роскошь, хотя он становится уже роскошью, но это прежде всего необходимость. Давайте не будем ограничивать себя только Москвой, а просто примем во внимание нашу территорию и то, что у нас во многих местах без личного транспорта невозможно.
Так может быть это как... Все... Так вот, нет, подождите, но это как раз разговор. Так значит, получается, да. Общественный транспорт недостаточно развит, и вот пусть правительство этим и занимается.
Послушайте, не надо смешивать одни вещи. Вы интересуетесь, что сделать с тем, чтобы люди покупали или не покупали автомобили, или развитием общественного транспорта. Эти вещи, на мой взгляд, абсолютно не связаны. Развитие общественного транспорта актуально в больших метрополиях, в Москве, Санкт-Петербурге, и оно ими же и ограничивается. Общественный транспорт, да, к нему можно отнести дороги, пригородные поезда или электрички, но большинство из нас почему-то ездит на дачу на личном автомобиле, а не электричке. У того, по крайней мере, у кого есть для этого возможность финансовая этот автомобиль приобрести. Поэтому я бы не стал смешивать это понятие вообще.
Хорошо, разводим понятие, теперь возвращаемся к мерам по повышению доступности. Нам нужны доступные автомобили, и доступные автомобили это почем?
Ну, доступные автомобили, наверное, тогда, когда человек может их себе позволить. Когда ему не нужно копить 10 лет для того, чтобы приобрести себе автомобиль.
А сколько, наверное, это... а сколько лет надо копить, что... ну, для того, чтобы понять, сколько это в рублях?
Для того, чтобы понять, сколько это в рублях, я думаю, что более-менее доступным автомобилем на нашем рынке следует считать ту цену, которая у нас наблюдалась, скажем, году в 2020-м, когда не было, или в 2019-м даже, скорее будет правильно. Вот сколько у нас тогда стоила «Лада Гранта»? 365 тысяч рублей была стартовая цена?
Да, что-то такое.
Ну, хорошо. Ну, вот где-то это вот была бы его нормальная, собственно говоря, цена. Вот это было бы доступным автомобилем. Китайцы располагались в диапазоне от 700 тысяч до 1,5–2 миллионов максимум, если мы говорили о премиальных брендах. И в то время как там тот же самый, скажем, Шкоду Рапид или Volkswagen Polo Sedan вы могли себе приобрести приблизительно за 1 миллион. Солярис даже обходился вам дешевле. Вот это было бы адекватной на самом деле более или менее ценой для современного российского автомобиля.
Погодите, мы сейчас и те цены оставляем, и те доходы, или мы говорим при нынешних доходах?
Да, а наши доходы разве изменились?
Официально они выросли. Мы с вами пропустили, да.
Да, что же мы пропустили?
Рост доходов
наших граждан?
Да.
Я увидел только резкий рост цен. Но резкий рост доходов не отмечен. Росстат говорит, что реальные располагаемые доходы населения по состоянию на декабрь 2022 года снизились на 8,9%, если не ошибаюсь.
Зарплаты выросли.
Скажите, где я пропустил?
Зарплата выросла.
Вот. Не надо путать зарплату с реальными располагаемыми доходами.
Так откладывайте на машину больше, и все.
Отлично, на машину, которая стоит теперь 2 миллиона рублей, стало вдвое дороже. Это сделало ее доступнее?
Вот правительство, которое теперь должно принять меры по повышению доступности, они что должны сделать?
Я думаю, что придумать путь, раздать деньги населению. Придумать путь, чтобы люди начали зарабатывать деньги.
Нет, подождите, целевые кредиты на машины? Нет, секунду.
Доходов, которые получают люди. Они доступны. Не цена на автомобиль делает автомобиль доступным, а платежеспособный спрос населения делает те или иные услуги, товары доступными.
Но смотрите,
никак наоборот.
Но смотрите, Андрей, если люди начнут больше зарабатывать, почему они будут вдруг покупать машины? Мы же говорим про конкретные меры.
Человек, когда... Юль, правило, что человек, когда зарабатывает, он больше тратит. Это аксиома рыночной экономики.
Это правда.
Экология победителей. Любого, собственно говоря, человека, который начинает зарабатывать деньги. Когда есть возможность приобрести автомобиль, тем более в такой стране, как Россия, где всегда автомобиль являлся символом свободы. Он, в общем-то, таким и является во всем мире. Прежде всего, что покупает человек, когда начинает более или менее зарабатывать деньги, в нашей стране тем более, это автомобиль. Потом квартиры, ипотеки, дома, это все, да. Также прилагается. Но первая статья расходов из таких вот серьезных, больших, наверное, еще телевизор, конечно, но это все-таки не такая большая статья.
Расходов. Тем более, что телевизоры в отношении к средней зарплате за последние лет 40 сильно подешевели.
Вот тут я с вами согласен.
И все-таки, может быть, это какие-то целевые кредиты, может быть, это какие-то целевые выплаты. Кто знает.
Никаких целевых. Есть меры поддержки российского автопрома. Да, они существуют. Существует программа там, «Мой автомобиль», «Доступный автомобиль», «Первый автомобиль в семье», «Последний автомобиль в семье». Как угодно вы их можете называть. Все эти программы существуют, но они не решают основной, главной проблемы снижения платежеспособного спроса со стороны населения. У людей нет денег. И на этом фоне мы наблюдаем резкий рост цен автомобилей, что делает их еще более недоступными. Конечно же, тут можно задуматься о том, почему так сильно автомобили подорожали. Но ответ на этот вопрос также очевиден. Они подорожали в условиях конкуренции и вследствие произошедших, так сказать, определенное время назад событий. Это абсолютно естественный процесс.
То есть надо собрать секунду. То есть надо вернуть конкуренцию, усилить ее?
Да. Безусловно, это нужно сделать. Но смотрите, что у нас из себя сейчас представляет автомобильный рынок страны? Это ВАЗ, который то производит, то не производит. 2 года он там, упрощенные версии, что он там делает, вообще непонятно. Да? Это «Москвич», который фактически джак, они просто клеят этикетку, прикручивают бампера и колеса. И вот это то, что... И это фактически китайский автопром. Мы филиал китайского автопрома. За редким исключением. У нас осталось, по-моему, из автомобильных нормальных брендов, это «Митсубиси», «Сузуки», корейцы вроде как вот они барахтаются, уходят, они не уходят, но это их вечное состояние, собственно говоря. Хотя на самом деле толком машины по нормальным ценам они по-прежнему не продают, потому что нет в этом смысла. Если у вас китайский автомобиль, сейчас начинается с отметки там в 2 миллиона рублей.
Смотрите, а если мы говорим о том, что наш рынок вот так выглядит автомобильный, если мы говорим о том, что мы до этого пытались делать автомобили, и даже в советское время не сильно-то получалось, как говорят некоторые, в нынешних условиях надо ли делать свой автомобиль? Можно ли?
Понимаете, это куда более глобальный вопрос.
Да.
Дело в том, что автопром является локомотивом вообще экономики. Одно место на автомобильном конвейере, по разным оценкам, обеспечивает от 7 до 14 рабочих мест в смежных отраслях. Давайте это не будем сбрасывать со счетов. Теоретически, если мы говорим о государстве и о стране с нормально развитым машиностроением, то, конечно же, необходим автопром. Без него, так сказать, придется сложно. Да, есть хорошие примеры стран, где автопрома вовсе нет, и они очень неплохо себя чувствуют, но тогда давайте решим, в каком направлении мы будем развиваться. Сейчас похоже, так сказать, ладно, не будем даже об этом. Но если говорить в целом об автопроме, да, он, конечно же, нам необходим. Но я вам скажу, простите откровенно и прямо. За последние 15 лет, несмотря на все эти спики, инвестиционные контракты и так далее и тому подобное, мы так и не смогли создать автопром. Потому что мы не можем отойти от одной простого понятия, вот аксиомы. Не существует национальных или отечественных автопромов. Мы все пытаемся построить отечественный автопром. Нет такого понятия. Есть компания Mercedes, которая собирает автомобили в самых разных уголках земного шара, и производятся они из компонентов, которые собираются в еще большем количестве.
Не-не-не, подождите, мы хотим такой же сделать, чтобы и у себя, и там будем собирать потом, как китайцы.
Конечно, Юль, но все, что мы делали за последние годы, это пытались обязать производителей, чтобы они получили таможенные какие-то льготы и послабления, мы пытались их обязать выпускать 300 тысяч автомобилей в год. Понимая, что реальные в лучшие времена емкость нашего автомобильного рынка составляла 2,5 миллиона экземпляров. Ну, просто элементарная арифметика. Если каждая автомобильная компания возьмет на себя обязательство выпускать 300 тысяч автомобилей, это будет бредом, потому что она не сможет их продавать. Емкость рынка...
Мы затоваримся, да.
Конечно, конечно. Вопрос заключается в этом. Мы расхлебываем плоды бездарной, на самом деле, политики и экономики в последние 10-15 лет.
Вот понял.
Все. Сейчас просто все обострилось.
Смириться вот, надо. Роман пишет, надо смириться.
Ну, смириться, не смириться, это, наверное, решать Роману и нашему уважаемому слушателю. Нужно ли с этим смиряться или нет? Нужно ли вообще что-то, так сказать, менять или нет? Вот это туда вопрос. А если говорить серьезно об экономике, мы не сможем создать обычного, понимаете, вот этого... как мы создавали тот же самый, вот если вспомнить историю, да, наших «Жигулей», она создавалась как предприятие абсолютно замкнутого цикла.
Ну да.
Вот в современных условиях это не работает. Нельзя создать компанию, которая целиком и полностью будет производить автомобиль, начиная от
болтики начала... и заканчивая
двигатель. Потому что это невыгодно, экономически нецелесообразно, есть куча поставщиков комплектующих, они все равно интегрированы в мировую экономику.
А повышение... А возвращаясь, а возвращаясь к началу нашего разговора, чтобы повысить доступность легковых машин, либо усиливать конкуренцию на автомобильном рынке, либо конечно. Дать людям заработать.
Конечно. Одно
все.
Из двух.
Договорились.
Вот и все.
Андрей Осипов, автоэксперт и журналист, был с нами на прямой связи. Григорий из Санкт-Петербурга рассказывает, как у него была «Волга», отечественный автомобиль. Но это, говорит, не символ свободы. Он называет это символом проктологического заболевания. Купить дешевый отечественный автомобиль, а потом столько же денег вложить в ремонт за маленький срок. Мы это уже проходили, лучше бы у иномарку, но после диагностики, пишет Сергей из Люблина. И это тоже история какая-то. Я вот неоднократно слышал, что то, что мы называем отечественным автомобилем, то есть автомобилем, собранным или сделанным здесь, на территории Российской Федерации, хотя бы в большой доле, последнее время это уже не требовало такого количества ремонта за маленький срок, как это было, к примеру, лет 35 назад. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна. Не знаю, я до 95-го года ездила на наших «Волгах», ну и на «Попеде» одно время, в самом начале. Все меня вполне устраивало себе. Дело не в этом. Юрий Викторович, я понимаю, что комплектующие сейчас разбросаны по всему миру. Но вот возьмите любой наш КБ автомобильный и скажите, вот у вас есть готовая модель? Дайте ее, поставьте на стенд, снимите со стендовых испытаний так, чтобы ее можно было выпускать даже при наличии импортных комплектующих. Но я вас уверяю, ни у одного КБ, ни с легкового автомобиля готового вот уже к производству. Ну нет его. Мы это забросили когда-то?
Не-не-не, подождите, но это не так, потому что у нас есть нами, где есть наверняка такие автомобили, что-то
какие?
Подобное.
А ну... где они? Вот где они, Юрий Викторович?
Так, нет, ну мы с вами не были в нами в последнее время. Может быть, там они и есть.
Ну хорошо, я свяжусь с нами и спрошу. Мне просто интересно, у меня там есть знакомые.
Ну вот.
То, что я от них слышал за последние годы, так чтобы вот сейчас вот выставить на стенд, провести испытания и отдать весь этот материал в работу... Такого не было. По крайней мере, вот года два назад.
Ну, они, как я понимаю, работают все-таки по чьим-то заказам, не сами же за себя.
А так по чьим-то заказам они, может быть, и работают, только заказов этих нет. Потому что проще купить. Вот сейчас речь идет об иранских автомобилях. Я поговорила с младшим сыном, у него в Иране живет подруга. Причем подруга давняя, еще со детского сада с Ятей. Она в 75-м году как вышла замуж, так туда и уехала жить. Вот эти вот автомобили, он говорит, что это где-то уровень нашей «Лады Весты». Но в Иране это, если пересчитать на наши деньги, стоит, ну, 1800-850. Самая лучшая комплектация будет стоить миллион. Пока, говорит, сюда доставят, пока здесь растаможат, пока какие-то еще акцизы, он мне много чего рассказывал, я в этом ничего не понимаю. У нас, говорит, это будет стоить те же 2 миллиона.
Нами не с нами, пишет Сергей из Казани. Слушайте, Анна, скажите, что вы думаете по поводу вот этой истории? Помогать государству должно общественному транспорту, а не людям машины покупать?
Государство должно помогать общественному транспорту. И в больших городах, и, простите меня, там, где и небольшие города, есть деревни, которые вообще отрезаны от, даже от районных центров. Даже от районных центров.
Подождите, но если там от районного центра все туда ради трех человек возить?
Почему трех? А ради 48 человек не стоит возить? Вот хотя бы один автобус, хотя бы один раз в день. Ну, хотя бы два раза в день, с утра и вечером. Там расстояние 16,5 километров. Ну, люди сидят, вот их там на постоянной основе живет 48 человек. Если нет машины, ты даже на центральной усадьбе
не живешь. Нет, ну, то есть вы сделали такой выбор. Нет, смотрите, люди, когда живут, люди, вот слушатели нам пишут сейчас, то есть ради нескольких бабушек туда должен ходить автобус полноценный?
Да, ради нескольких бабушек, ради нескольких дедушек, ради людей, которым чуть больше 40 или около 40, должен ходить хотя бы два раза в неделю автобус полноценный, потому что они тоже люди. Вот у них там дети на центральную усадьбу ездят в школу. Это почти 5 километров. 4800, сама отмеряла спидометром. 4800.
Так, может быть,
для
тогда...
никакого автобуса.
Нет, ну вот вопрос, вот ради этих людей, может, государство либо машину им должно вот помогать покупать, либо автобус, либо и то, это уже много.
Машину еще надо уметь водить, Юрий Викторович. Понимаете, какая штука? Вот я не могу себе представить, что есть человек, который не умеет водить машину. Вот он у меня это в голове не укладывается. А кто-то его не может представить, как-то бабка не умеет вязать. Ну, не умею я вязать.
Ну да. Понял, спасибо. Брэнгвин рассказывает, что в Астраханской области деревню Зорина в 14 километрах от трассы просто отсекли отбойником, и ничего, через отбойник передают. Что передают? Не понимаю. У нас было, он же рассказывает, что было предприятие по выпуску автомобильных катализаторов, производить невыгодно, и законсервировали, все будут везти из-за границы, своего не будет невыгодно. Ну а как вы, то есть, а представьте себе ситуацию, если это невыгодно, вы говорите, а нет, все равно будем, то конечный продукт сколько будет стоить? Можно себе представить, кто это будет покупать? Можно себе представить. Вот, кстати, 639-й тоже про Астраханскую область пишет. Поселок городского типа 40 тысяч, где общественного транспорта нет вообще, но насквозь его можно пройти за 2 часа. Ничего себе такой, не маленький, если насквозь пройти за 2 часа. 2 часа – это, насколько я понимаю, километров 10-12. Ого! 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, Павел, собственник.
20 секунд, Павел, мы должны заканчивать.
Да, слушайте, ну вот я в 2012 году купил новый автомобиль себе с субсидированной кредитной ставкой. Значит, платеж 20 тысяч рублей в месяц, за 2 года я заплатил его, переплатил 17 тысяч рублей, получал зарплату 70-80 тысяч в месяц. Я 2 раза ездил на море, платил все страховки, каски, еще мне хватает...
Кто хочет, тот может себе это позволить. У нас было 2 голосования. Есть ли у вас машина? 48% говорят «да, одна». 17% говорят «да, несколько». 17% «нет и не хочу». 15% «нет, хочу купить, но не могу позволить». 3% говорят «нет, но хочу купить, готовлюсь к этому». Первое голосование, второе голосование. Должно ли правительство повышать доступность автомобилей для населения? 65% говорят «да, однозначно должно повышать доступность». 20% говорят «да, но больше надо тратить на доступность общественного транспорта». И 15% говорят «нет, власти должны думать только о доступности общественного транспорта». В следующем часе Александр Асафов.